Дважды освобожденный. Патриция Сент-Джон. Перевод Галины Михонцевой. Программа 16. Анисим дал клятву и поставил свою подпись. Он продал себя, отказался от всех человеческих прав, стал всецело зависим от приказаний. Обильное угощение вскоре после его прихода немного развеселило его, потому что он не ел такую пищу с тех пор, как оставил Колоссы. Вино текло рекой. Комнаты, где им предстоит жить, комфортабельные, есть ванные и гимнастические залы. Может быть, в то оставшееся время, пока он будет жить, надо наслаждаться жизнью, думал Анисим. Но когда он огляделся и увидел своих товарищей, сердце у него упало. Это были крупные мужчины, крепкого телосложения, с развитыми мускулами. Но лица их были грубые и жестокие. Они привыкли к пролитию крови. Многие могли похвастаться шрамами. Большинство из них ели с жадностью, грубо шутили и сквернословили. На завтра не было состязаний, и гладиаторам дали возможность развлекаться. Но не все были такие. В углу сидел человек, не похожий на других. Это был белокурый, голубоглазый гигант, который ел умеренно, не шутил, не сквернословил. И лицо его, когда он смотрел на всю компанию, было очень печальным. Один раз его взгляд остановился на юноше, и он улыбнулся мягкой улыбкой, как бы извиняясь за окружающих. Но если пища и жилье были наилучшими, тренировка в школе была в такой же степени суровой. К ним относились с такой жестокостью, как к каторжникам, каторжанам, стегали и возбуждали, как животных. Тяжело дыша, обливаясь потом, в сквернословие, они ежедневно подвергались сверхчеловеческим нагрузкам и испытаниям и безжалостным наказаниям, если кто не выдерживал. К концу четвертого дня Анисим обессиленный лежал на спине и с горечью размышлял, какая граница и какая разница между ними и дикими зверьми в клетках, в амфитеатре, которых тоже стегали и дрессировали для развлечения императора. Открыв глаза, он с удивлением увидел рядом с собой голубоглазого гладиатора. «Завтра праздник», — сказал он медленно и с акцентом. «Нерон будет в императорской ложе, в амфитеатре, и мы будем биться парами насмерть. Тебя тоже возьмут туда, чтобы ты привыкал к виду крови». Анисим побледнел. «А ты? Ты тоже будешь драться?» «Да. Я уже дважды участвовал в битве. Я победил противников и получил пальму первенства. Если я выиграю еще 3 раза, я получу руди и освобожусь от этого страшного кровопролитного занятия навсегда. Если тебе это ненавистно, зачем ты подписал контракт?» «У меня не было выбора. Я был в числе пленных. Когда Авл Плотус победоносно вернулся из Британии, многих убили. Я был тогда мальчиком, и он взял меня в свой дом рабом. 7 лет я служил ему и его доброй жене Помпонии Грицине. Потом, по приказанию этого жестокого убийцы, императора, ее взяли и судили за то, что она поклонялась тому Богу, которого весь Рим не признавал и презирал. У нее отобрали дом, и меня продали злому и ленивому хозяину. Вскоре он умер от пьянства, а меня на этот раз продали в гладиаторы, потому что я был очень сильным. А когда ты получишь руди, что ты будешь делать? Он улыбнулся своей мягкой улыбкой, которая делала его еще более неподходящим к этой огрубевшей, ожесточившейся компании. Кто получает руби, становится богатым. Прежде всего, я куплю себе свободу. Потом вернусь домой. Домой? В Британию? Да. Это хорошая страна. Нет палящего неба. Нет шумных, уродливых городов. Земля плодородная. Моря холодные и серые. Пурпуровый вереск поднимается из расселин скал, чтобы встретить серое небо. Наша плетеная хижина была у самого берега. Может, она еще стоит там? С кем ты будешь биться? Не знаю. Мы бросаем жребий. Посмотри. Вечером хорошенько на своих товарищей, Анисим. Только половина из них вернется. Тупое оружие, с которым ты учился нападать и отражать удары, завтра заменят на мечи и кинжалы из острой стали. Вечером гладиаторам был приготовлен обильный банкет, и публике разрешили быть среди них и смотреть на завтрашних героев. Большинство гладиаторов объедались и отпускали грубые шутки, потому что, если их часы на земле сочтены, они хотели насладиться тем, что им оставалось. Некоторые ели умеренно, боясь притупить свои чувства, другие от страха близкой смерти плакали и призывали на помощь богов. Для Анисима этот пир казался отвратительным и зловещим, и у него не было аппетита. Он сидел возле Брайтона и, казалось, черпал силы от печального спокойствия более старшего товарища. До сего времени Анисим ни о ком не беспокоился, но сейчас он почувствовал, что страстно желает, чтобы его друг победил, освободился и вернулся в свою странную холодную северную страну к своим отцам и богам. «Каким богам вы поклоняетесь стране Британии?» — внезапно спросил он. «В моей стране мы поклонялись богам грома и войны, но моя госпожа Помпония поклонялась богу любви, милосердия и мира, который призывает к себе всех — евреев и язычников, рабов и свободных, мужчин и женщин, взрослого и ребенка. Так она говорила. Если я умру завтра, я доверяю мой дух богу Помпонии. Анисим широко открыл глаза. Краска сбежала с его лица. Опять? Неужели те неутомимые ноги опять настигли его? Конечно, это должно быть те самые ноги, потому что Никакой другой Бог не называл себя милосердным Богом, Богом мира и любви. Годы как бы отошли назад, он вдруг услышал снова то, что было когда-то. Казалось, он вдыхает пряный аромат трав под горячим солнцем, видит славное личико, поднятое к нему, и слышит голос, робко спрашивающий: «Сказал ли кто из наших богов, пустите детей, приходите ко мне?» Я думаю, что только Христос сказал это. Британец опять завоевал пальму первенства, и его тренировки стали более суровыми. Но в эти летние месяцы его не заставляли сражаться в амфитеатре. Многих перспективных гладиаторов берегли до дней великих торжеств – женитьбы Нерона на Помпее. Анисима, благодаря его мускулам и красивой внешности, тоже берегли от смерти и ранения. Ежедневно он бился тупым оружием и развивал мускулы в гимнастическом зале. Чтобы приучить его к виду крови, его заставляли два раза в неделю на рассвете наблюдать, как бросали на съедение диким зверям приговоренные жертвы. И два раза его выпускали на бой с неопытными, слабыми гладиаторами, которые не подавали никаких надежд. И Анисим легко справлялся с ними и убивал их острым лезвием меча. Первый раз он дрожал, его тошнило, но второй раз он быстро отвернулся от корчившегося на песке тела. Получив пальму победителя, он сосредоточил свое внимание на золотых и серебряных монетах, какими осыпали его зрители. С каждым днем он все более привыкал к резне и кровопролитию, все более похожим становился на бесчувственных грубых гладиаторов, вид которых испугал его в первый раз. Две нити удерживали его от полного озверения и морального упадка. Одна — это его дружба с британцем, который, казалось, был не способен к заражению внешним окружением и который ненавидел все это с самого начала до конца. Этот человек среди смерти, грубости, распущенности оставался самим собой, мягким, кротким и простым, как ребенок в среде товарищей, и не уподоблялся им. Его доброта была скалой, которой Анисим приник, чтобы не утерять человеческий образ и не озвереть навсегда. Другой нитью была память об Ирене. Он обитал в душном городе, в котором песок пропитан запахом крови, а люди опускались все ниже с каждым днем. Но воспоминания о ней, о ее городе, о ее земле было для него моральной поддержкой, убежищем, где он, казалось, вдыхал свежий, чистый воздух, пил прохладную, чистую воду, пробирался по любимым ущельям. Если ему суждено снова когда-либо встретиться с ней, он не должен опуститься до состояния зверя. И если он будет побеждать, он однажды станет богатым и свободным, как и британец. Он сможет вернуться домой, к ней. По мере того, как проходили жаркие летние дни, тренировка избранной группы победителей принимала особый характер. Они не выступали в амфитеатре, но вставали на рассвете для первых занятий и питались отдельно, по особой диете. Массаж их тела проходил дольше, практика боя стала интенсивнее, свободное времяпровождение строго контролировалось. Первосортный скот для убоя. Так окрестили их товарищи. Но Анисим был доволен. Все, кто переживет эти дни празднества, несомненно, получат Руди в конце. И он не мог не знать, что ставки ставились почти только на него и на британца, как на победителей. Теперь, когда дни празднеств приблизились, им не позволяли выходить за пределы казарм, потому что они представляли самую большую ценность в Риме. Хотя их изолировали от внешнего мира, все же они не могли не ощущать всеобщего возбуждения и лихорадочных приготовлений к торжественной дате. Неподалеку, целыми днями, с кратким перерывом на полуденную сиесту, занимались военной подготовкой когорты преторианцев, а гавань была заполнена кораблями, доставлявшими в Рим разнообразные фрукты, пряности, золотые и серебряные диковинки со всех концов земли. Каждая страна посылала свою дань императору. Зверинцы щедро пополнялись разными хищными зверями. Каждую ночь по улицам везли клетки с гиппопотамами из Нубии, со львами из Месопотамии, со слонами, тиграми и пантерами из Северной Африки. В близлежащих кварталах было невозможно спать из-за душераздирающего воя и рева зверей. Зато жители были в приподнятом праздничном настроении, в предвкушении обильного питья и еды в течение нескольких недель. По мере того, как приближался решающий день, Анисима все более охватывало чувство тревоги. Днем он ликовал, ощущая запах кровавой битвы, слыша лязг оружия, уверенность в победе. Если он выйдет целым из этой бойни, безусловно, он получит свой Руди и звание с каким-нибудь величайшим именем в Риме. Но по ночам он просыпался в холодном поту от каких-то странных пугающих предчувствий, как будто тень смерти уже нависла над ним. Однажды ночью это было так ужасно, что он встал и начал ходить по комнате. Его друг-британец тоже не спал. Он встал и присоединился к Анисиму. «Я знаю. Ночью чувствуешь страх. Думаю, что я больше не увижу свою родину. Ой, я все отдал бы, чтобы ощутить мягкий летний дождь на лице и вдохнуть запах сырой земли в дубовом лесу». И вот, наконец, наступил знаменательный праздник. Первые несколько дней прошли хорошо. Британец был в группе самнитов, они бились мечом и защищались щитом. Анисим был в группе фракийцев и был вооружен кинжалом и круглым щитом. День за днем, после того, как заканчивались другие виды зрелищ, и пресыщенная публика в изнеможении откидывалась, чтобы расслабиться, британец и Анисим вместе с другими легко соскакивали со своих колесниц на арену, и как бы новая жизнь вливалась в зрителей в амфитеатре. Следовал обычный ритуал. Гладиаторы в богатом одеянии, в сопровождении слуг, которые несли их вооружение, обходили арену, останавливались перед императорской ложей, поворачивались лицом к Цезарю и, подняв руку, восклицали: «Салют, император! Идущие на смерть приветствуют тебя!» День за днем они оба видели, как падают их противники, иногда мертвые, иногда раненые. Если у поверженного хватало силы, он поднимал левую руку в знак пощады. Тогда все взоры обращались к Нерону и при мертвой тишине ждали его знака. Если он поднимал большой палец, это означало «жизнь». Если большой палец опускался вниз, значит «смертный приговор». День за днем они оба получали богатые награды, блюда с золотыми и серебряными дарами. Они становились богатыми людьми, и теперь уже скоро они получат свободу. Так много уже умерло. Но грянул гром. Это был исключительный день. Наездник и скаковые лошади дали потрясающее представление и покрыли себя славой. 20 слонов сражались насмерть с командой вооруженных варваров. Обреченные на смерть преступники боролись с леопардами. Слоны выводили хоботами латинские фразы на песке и опускались на колени перед ложей императора. Вооруженные атлеты боролись с быками, а львы и тигры разрывали друг друга на куски. К концу зрелищ усталые зрители, пресыщенные кровью, жестокостью и смертью, начали проявлять признаки усталости и скуки. Чтобы поднять энтузиазм и взбодрить публику, на нее дождем посыпались угощения, подарки, золотые монеты. Распорядитель заметил, что Попея, сидевшая рядом с Нероном, зевнула. Надо было что-то срочно предпринять. Нерон шепнул несколько слов своему слуге, и тот моментально исчез выполнять поручение. «Гладиаторы! Гладиаторы!» Обычно эти слова приводили зрителей в восторг, но на этот раз Рим отреагировал более вяло. Аплодисменты были не такие бурные, как обычно, когда молодые рослые гладиаторы приветствовали своего императора и затем отошли, чтобы определить себе противника по жребию. Они видели, что распорядитель их выглядит довольно обескураженным. «Божественный император желает новизны», — объявил он. «Он приказал британцу сражаться с фригийцем, фракийцу с амнитом, кинжалу против меча. Это будет небывалый бой. Кинжал против меча. Музыка!» Вот к чему это привело. Друг должен убить друга. Анисим отвел взгляд, во рту у него пересохло от страха. Британец получит руди сегодня, потому что меч легко одержит верх над кинжалом. Но его Анисима уже не будет, чтобы порадоваться. «Быстрее!» — говорил распорядитель. «Трубы трубят!» Когда оба победителя, каждый со своим оружием, прошли на середину арены, пронеслись оглушительные раскаты восторженных криков. Уже не было надобности возбуждать толпу. Даже члены Сената привстали со своих мест. Минута молчаливого душевного страдания, и британец вяло сделал выпад мечом, а Анисим ловко увернулся и уколол противника кинжалом. Что происходит? Оба они играют в бой, они бьются насмерть. Нерон начал терять терпение, а толпа ревела, чтобы зажечь их. Инструктор подбежал к ним и начал стегать их обоих плетью по лодыжкам. «Сражайтесь! Убивайте! Вы что, женщины, что так лодырничаете? Сражайтесь! Убивайте! Или я выпущу на вас зверей!» Британец сделал сильный выпад, но направил меч плашмя на левую руку Анисима. Кость треснула, как спичка. Круглый щит упал на землю. Анисим прыгнул к британцу и, закрыв глаза, вонзил кинжал глубоко в его тело. Британец вслепую последний раз ударил мечом, зашатался, отступил назад, обливаясь кровью, и медленно повалился на песок. Толпа безумствовала, визжала, кричала, ликовала, все до одного вскочили на ноги. Анисим вытащил кинжал из груди противника. Да, он выполнил натренированный удар и вонзил кинжал в верхнюю часть сердца. Он не слышал толпу, а стоял посреди арены, смотря на залитое кровью тело, один, со своей болью и своим умирающим другом. который так легко мог бы убить его, если бы хотел. Голубые глаза смотрели прямо на него. В этом взгляде не было ни гнева, ни негодования, только та же затаенная грусть и доброта. Надеюсь на милость Бога Помпонии, прошептал он, и все было кончено. Душа британца унеслась домой.
«Руди! Руди!» прокатывалась по всему амфитеатру.
Нерон наклонился из своей ложи. На мясистом лице появилось подобие улыбки. И он бросил вожделенный деревянный меч, символ освобождения гладиатора. Золото, цветы, дары сыпались вокруг него, но Анисим повернулся к ним спиной и пошел с арены. Он ослабел от потери крови и от боли в руке. Он задыхался, но это было ничто по сравнению с агонией сердца. К чему теперь богатство, свобода, слава? Он убил своего друга, единственного, кого он знал в этом мерзком городе, в ком обитала доброта и жалость. Тогда пусть они умрут вместе. И Анисим побрел по пустынным улицам в сторону реки.